Мы должны чрезвычайно с вами экономить время, поэтому давайте не будем отвлекаться на то, чтобы... Скажу сразу, что весь материал этого урока у меня есть как в электронном виде, правда, я его еще не распечатал, То есть для желающих, я думаю, будет возможность, чтобы это было на руках. Чем именно мы будем сегодня заниматься? Запишите урок. Пускай урок у нас будет записан. Урок девятый. Ближайший контекст. Записали, да? Но почему мы не будем записывать? Потому что сегодня время крайне ограничено. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы не расслаблялось наше внимание, так как тема нашего сегодняшнего урока, она чрезвычайно сложна для восприятия, но она сложна и для изложения. Поэтому я очень сильно, настойчиво прошу, удерживайте себя от соблазна переговорить о чем-то друг с другом, потому что тогда, когда 2-3 человека, 6-7 в разных местах, даже в полголоса о чем-то переговариваются, то возникает неприятный гул. Итак, братья, вспомним, мы когда-то с вами смотрели на этих слайдах экзегетические круги. Мы говорили о том, что иногда для правильного восприятия какого-то предложения, какой-то мысли, какого-то словосочетания, какого-то даже слова необходимо расширить наш контекст до пределов нескольких стихов, до пределов главы, книги или всей Библии. Сегодня мы с вами будем стараться вникать в контекст самый маленький, самый ближайший. Тот крайне необходимый контекст, который нам необходим для понимания какой-то истины и для правильного его, для правильного толкования этой истины. Прежде всего, для нас вот что необходимо. Необходимо уметь ограничивать текст на контексты. Но говоря другими словами, ограничивать текст по параграфам. Потому что если мы говорим о ближайшем контексте, мы говорим о короткой, ну, законченной в смысловом отношении части текста. Это абзац или параграф. Библия у нас на абзацы, на параграфы, она не разбита. Но вот у некоторых, допустим, в Гесовской Библии есть подобное разбиение на отдельные абзацы, каждый абзац озаглавлен, но это не у всех. И тем более мы можем дать собственное разбиение здесь, увидя, может быть, другие темы, другую структуру, а не ту структуру, которую увидели редакторы, допустим, Гесовской Библии. Что помогает нам разбить контекст, или точнее выделить отдельные части текста, разбить по параграфам. Прежде всего, это внимательное слежение за ходом развития мысли. Давайте откроем 8 главу Евангелия от Матфея. Итак, смотрим. Матфей, 8 глава. Читать я не предлагаю сейчас, просто текст должен быть прямо перед нами. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество учеников». В первых 4 стихах говорится об исцелении прокаженного. С 5 стиха: «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его». Итак, с 5 стиха до 13 история об исцелении сотника. Дальше, 14 стих. «Пришедший же в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке». Обратите внимание, уже у нас получилось как бы три абзаца. Исцеление прокаженного, исцеление сотника, да, слуги сотника. Вот. Дальше действие перемещается в дом, опять какая-то перемена. Уже следующий контекст мы можем выделить, следующий абзац. С 14 по какой стих будет уже следующий абзац у нас? По 18. Хорошо, 18. Опять перемена действия. «Увидевший Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Видите, перемена одного действия, другое действие. Когда мы с вами послание читаем, то тут уже не перемена действия, послание там учение излагается. Но опять нужно следить за переменой мысли. Ну, я сейчас небольшую схемку покажу вам. Итак, это то, о чем мы рассуждали. О том, что какие-то определенные места помогают нам разделить наш текст на отдельные параграфы. Итак, 5-7 стихи заканчивается Нагорная проповедь, затем идет целый ряд исцелений. И причем внутри этого ряда исцелений мы видим, есть перемена места. Некоторые исцеления совершались по входу в город, затем уже пришли в дом тещи Петра. Затем не только перемена места, а еще видна перемена времени, когда же настал вечер. Но это хорошо для повествовательных текстов. Здесь более видно, что идет зачем. Более сложно это делать в текстах, ну, учительных, в посланиях. Но к изучению посланий мы с вами еще подойдем. Братья, скажите, пожалуйста, если мы будем говорить, не связывая наши слова определенным образом, сможет ли наш собеседник нас понимать? Тяжело, да? Хорошо. Вот такой пример. Допустим, я знаю несколько слов или великое множество слов иностранного языка. Однако связать их друг с другом не могу. Багаж знаний слов у меня есть, но я их совершенно не связываю. Братья на краю стола, там Алексей, еще кто-то там. Пожалуйста, ну не отвлекайте. Когда я их не связываю воедино, не связываю в предложение, опять получается бессвязная речь. Бог усмотрел так, что мы общаемся друг с другом не беспорядочным набором слов, а словами, соединенными в предложение. Поэтому поговорим немножко о предложениях. Что такое предложение? Предложение – это, оно может быть даже из одного слова состоять, но обычно это группа слов с законченной мыслью. Скажите, братья, когда мы с вами читаем Библию, что является признаком конца предложения? Точка или восклицательный, или вопросительный знак. Иногда предложение бывает обширно, и после части предложения стоит, допустим, точка с запятой. Тоже так иногда выделяют законченные мысли. В любых других случаях нельзя сказать, что выделена законченная мысль. Что еще здесь важно знать? Если бы нам на руки попался первоначальный греческий текст, то мы с вами с ним ничего бы не могли сделать, не зная, ну, даже основ греческого языка, это, конечно, само по себе, но для нас было вот что трудно. В оригинале все слова записаны одними буквами по высоте, но это еще не все. Они записаны без промежутков между ними, одной сплошной непрерывной чередой. И только лишь по структуре самих слов можно выделять, расчленять предложения. Вот видите, какая сложность. Поэтому перевод с греческого языка, допустим, на русский, это чрезвычайно сложное дело. Поэтому, ну, когда переводят, обращают внимание именно на законченные мысли. Где заканчивается мысль, там и заканчивается предложение. Чтобы правильно понимать нам какое-то отдельное высказывание, нужно посмотреть, как это высказывание относится к основной мысли в абзаце. Давайте пока откроем послание Тимофею. Сейчас я скажу точно. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 6 по 14 стих. Ну, на этот раз мы это местописание прочитаем. 2 Тимофею, 1 глава, с 6 по 14 стих. Пожалуйста, братья, кто должен читать? Если кто-то чувствует слабость чтения, не читайте, передайте соседу. Хорошо. Итак, братья, посмотрите, здесь есть некоторые три пункта, касающиеся выделения главной мысли и определения, как другие мысли с главной мыслью соотносятся. Во-первых, нужно постараться увидеть главную мысль во всем этом абзаце, который сейчас был прочитан. Затем изучить, как эта мысль развивается, и потом посмотреть, как это все, ну, соотнести между собой. Я открою сейчас текст. Второе послание к Тимофею. Итак, братья, кое-что я буду подчеркивать. Я предлагаю определить главной мыслью следующее. Возгревать дар Божий. Напоминаю тебе, возгревать дар Божий. Затем смотрите. Итак, мы пока не предложение разбираем, мы смотрим... Мы смотрим с вами развитие мысли. Посмотрите, возгревать дар Божий, а затем и так, словно дальше будет уточняться, что ты должен делать, как возгревать дар Божий. И подчеркиваем дальше, смотрим. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Видно подчеркивание? Нет, да? Но я тогда буду также выделять. Не стыди свидетельства. Раз. По-моему, вот тут. Страдай с благовестием. Два. Держись образца здравого учения. Три. Храни добрый залог. Четыре. Итак, видим. Вначале то, что до обведенного вот этим овальчиком слова «итак», как бы ключевая, стержневая мысль о возгревании дара Божьего, а затем в различных предложениях эта мысль раскрывается. Можно, кстати, на этой схеме, ну, составить хорошую проповедь на тему «Возгревай дар Божий». Все остальное, содержащееся здесь в тексте, оно дополняет, расширяет вот эти вот стержневые мысли. Кто-то скажет, а как же другие тексты, неужели они не важны? Да, тут важны и другие тексты, тут хорошие доктринальные есть тексты о благодати Божией, скрывавшейся прежде боковых времен. Вот обо всем вот этом это важно и необходимо. Но мы с вами сейчас ищем определенную мысль в абзаце. Что здесь еще, братья, важно? Кстати, похоже, возгревать дар Божий, эту мысль можно отметить не просто как ключевую мысль абзаца, но, возможно, и как ключевую мысль всего послания к Тимофею, как возгревать дар Божий. Но теперь более или менее подойдем к тому, как нам анализировать предложение. Во-первых, опять вернусь к тому, что говорил в начале. Бог установил так, что наши мысли мы передаем не хаотичным набором слов, а определенными предложениями. Говорим от точки до точки. Если бы я не говорил здесь определенными предложениями, а все бы у меня было совершенно смешано, то я не знаю, как вы меня бы воспринимали. Иногда предложение бывает очень сложным, особенно это у апостола Павла. Как и говорил о нем апостол Петр, есть нечто неудобовразумительное. У апостола Павла очень длинные предложения, сложные такие. Вот, по-моему, в начале, в первой главе послания к Ефесянам, там, я не помню, на 10 или на 12 стихов даже вот растянуто одно предложение. Сложно воспринимать. И для нас важно не быть невеждами, как Петр говорит. Вот некоторые невежды из-за этого превращают слово. Нет. Избавляться от невежества и стараться искать основное предложение. И затем предложения, дополняющие это основное предложение. Ну, немножко о предложениях. Бывают, братья, предложения разного рода. Это схемки мы еще вернемся. Итак, предложения – повествовательные, вопросительные и побудительные. Это по характеру самого высказывания. Но я хочу, чтобы мы вспомнили школу. Начав в конце повествовательного предложения, какие знаки стоят? Точка, да? В конце вопросительного предложения – знак вопроса. И побудительное предложение, побуждающее к действию, какой-то призыв, какое-то усиленное такое наставление, в конце стоит восклицательный знак. Ну а теперь более сложные вещи. Само предложение имеет определенную структуру. Я не буду приводить примеры повествовательных, вопросительных, побудительных предложений из Священного Писания. Нам это легко для самих себя найти. Хотя, впрочем, скажу, позволительно ли нам платить подарь кесарю или нет? В конце понятно, какой знак вопроса, вопросительное предложение. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня». Предложение просто о чем-то повествуется. А, допустим, «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Побудительное. Хотя в конце здесь побудительного предложения у нас не стоит восклицательный знак, но по своему характеру, по своему содержанию это предложение побудительное. Ну, иногда такие предложения даже восклицательными называют. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Ну, а теперь перейдем к главным и второстепенным членам предложения. Давайте посмотрим 2 Тимофею. 1 глава, 7 стих. Этот текст у нас уже был. «Ибо дал нам Бог духа не боязни и силы, не боязни, но силы и любви и целомудрия». Подлежащий – это главный вопрос предложения, который связан со сказуемым и отвечает на вопрос «кто что?», то есть о ком говорится в предложении? Какое слово мне здесь выразить, выделить? Бог. Хорошо. В школе мы отмечали подлежащее одной линией. А теперь действие. Сказуемое, тоже главный член предложения, отвечает на вопросы, что делать, что делает этот предмет, или каков он, или кем он является. Ибо что сделал Бог? Дал. Хорошо, дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. братья, вокруг вот этих вот главных членов, ну, как бы вращается все остальное предложение. Самое важное для нас – найти главные члены. Какие бывают второстепенные члены? Во-первых, это дополнение. Дополнение отвечает на вопросы, ну, падежей. Мы сейчас к падежам вернемся. Ну, вот сейчас посмотрим. Дал нам Бог что? Духа. Хорошо. Но, правда, лучше не этим выделять, а чем-то другим. Духа какого? Не боязни. Духа чего? Силы. Духа чего? Любви. Духа чего? Целомудрия. Ну, при чем здесь падежи? Есть такое понятие «винительный падеж». Отвечает на вопросы «кого что?». Бог дал что? Бог дал кого? Духа. Непосредственно действие, которое здесь говорится, на что направлено действие? Божье даяние дал Духа. Это винительный падеж. Но что интересно, есть еще родительный падеж. Он отвечает на вопросы «чего?». «Кого чего?» означает род, ну, то есть внутреннее какое-то родство. Чего? Силы, любви, целомудрия. Я сейчас открою другую схемку, и нам будет, возможно, более понятно о том, о чем сейчас у нас ведется речь. Итак, кроме главных членов предложения, есть еще второстепенные члены. Это дополнения, определения, обстоятельства. К определениям, к обстоятельствам мы вернемся, пока мы говорим о дополнениях. То есть главные члены – Бог дал, или вот, допустим, Бог говорит, или мы пишем, а все остальное дополняет. Предметы, которые дополняют наши действия, вот они и называются дополнениями. Важно знать название падежей, потому что это название помогает нашей мысли работать. Родительный падеж. Само по себе название падежа. Родительный падеж означает род, природу, источник, происхождение. Пример. «Я люблю вас любовью Духа». Это, простите, плохо. Вот так. Любовью Духа. Любовью чего? Духа. Любовью кого? Духа. Посмотрите, братья, речь идет, ну, в принципе, о любви. Но когда говорим «любовью Духа», мы говорим о роде этой любви, о первопричине, об источнике. Какой источник любви, о которой Павел говорит? Источник этой любви – Дух Святой. Вот тогда, когда встречаем мы родительный падеж, сразу должна напрашиваться мысль. Идет речь об источнике, о происхождении. Не всегда, конечно, бывает так. Это только один из примеров употребления родительного падежа. Но знание этого помогает нам мыслить, посмотреть на природу. Дательный падеж – направление действия. Действие кому-то передается. Скажите, кому? Архипу. Чему? Так, это я немножко... Другой пример отсюда. Внес, и второй пример отсюда не относится. Винительный падеж говорит о том, на кого направлено действие непосредственно. Давайте посмотрим. «Поднимите головы ваши». Поднять что? Головы. Поднимите что? Головы. Вот действие, о котором в предложении говорится, вы поднимите, подлежащее вы, поднимите сказуемое. И сразу на что действует сказуемое? Поднимите головы ваши. Творительный падеж. Кем чем? Обратите внимание, название творительный, как бы об инструменте каком-то говорится, да? О том, посредством чего что-то делается. Побуждаем был духом свидетельствовать. Ну, если мы работаем, мы знаем, что мы работаем определенными инструментами. И здесь тоже. Я слово «инструмент» в кавычках взял, но это как бы инструмент совершения действия. Но предложный падеж, мы подробно говорить о нем не будем, он назван предложным, потому что употребляется только с предлогами. Другие падежи могут употребляться с предлогами, а предложный падеж без предлогов употребляться не может. Теперь, братья, давайте опять вернемся к тексту. Я учитываю, что у нас осталось 3 минуты. Мы кое-что усмотрим еще в нашем тексте. Это первое послание, второе послание к Тимофею. Храни, пожалуйста, сказуемое. Храни что? Залог. На кого направлено действие? На залог. Держись. Чего? Образца. Хорошо. Но это мы сейчас с вами какой падеж находили? На что направлено действие? Это верительный падеж. А вот теперь посмотрите другую вещь. Храни добрый залог Духом Святым. Посмотрите, была бы большая разница, если бы было написано «храни добрый залог Духа Святого». Если бы был бы родительный падеж «залог Духа Святого», то тогда бы с вами сделали вывод, что за залог, какую природу этот имеет залог, природу Духа Святого. Но так не сказано. Не сказано «храни добрый залог Духа Святого», а сказано «храни добрый залог Духом Святым». Это уже творительный падеж. Это, ну, иносказательно можно сказать, инструмент наших действий, посредством чего мы этот залог храним. Кстати, когда мы говорим о залоге именно в этом тексте, по всей видимости, это то учение, наставление, которое вложил апостол Павел в Тимофея. И вот про этот залог здесь и идет речь. Вот этот, кстати, пример с падежом, что это падеж творительный, простите, да, падеж творительный, помогает нам сказать, что речь идет не о залоге Святого Духа, а о некотором другом залоге, который мы должны хранить Духом Святым. И еще одну важную деталь. Есть у нас 1 минута, но я хочу вот так вот посмотреть. Братья, когда мы смотрим на действия, на глаголы, слова, которые действия обозначают, надо смотреть на время. В каком времени употреблен глагол? Я говорю. Какое это время глагола «говорю»? Настоящее. Я говорил – прошлое. Я буду говорить – будущее время. На это мы все с вами умеем обращать внимание, но на некоторые вещи мы внимания не обращаем. Кроме времен глаголов, есть еще такое понятие, ну, залог. Я сейчас скажу, что это такое. Допустим, «меня ударил мяч». И я ударил по мячу. Одно и то же слово «ударил» и там, и там. Однако в одном случае действие направлено на меня, меня ударил мяч. А в другом случае действие, которое я сам произвел, я ударил по мячу. Особенно тогда, когда касается действия Бога с человеком, мы должны смотреть, кто производит. Мы производим действие или Бог производит действие? Господь посадил нас во Христе Иисусе на небесах. Кто произвел действие? Бог. Да, мы посажены на небесах. Опять действие, производимое Богом, не нами. Ну вот здесь, например, Павел говорит, да, для которого я поставлен. Скажите, пожалуйста, это действие, которое сам произвел Павел или которое было произведено над Павлом? Над Павлом. Не я поставился, не я сделался, а для которого я поставлен проповедником и апостолом. Но мы с вами продолжим еще изучение грамматики на следующем уроке. Сейчас надо помолиться и готовиться к обеду. Пожалуйста, братья, встанем и определитесь, кто молиться должен. Итак, чтобы у нас не получилось некоторого смешения в наших понятиях, немножко повторим сегодняшние основные идеи. Итак, тема нашего сегодняшнего урока – это ближайший контекст. Прежде всего, чем приступать к изучению ближайшего контекста, нужно этот ближайший контекст найти, выделить, найти в тексте определенные границы, разбить его по параграфам, по абзацам, так, чтобы в каждом абзаце выражалась какая-то одна законченная идея, законченная мысль. Затем, как проанализировать абзац? Самое главное – найти главную мысль и посмотреть, как другие мысли, подкрепляющие главную, с ней связаны. Вспоминаем сразу наш пример из послания к Тимофею. «Возгревай дар Божий», и там три пункта. Как возгревай дар Божий? Дополнительные мысли подчеркивают основную, главную. А затем изучить структуру предложения. Мы говорили с вами о том, что существуют главные члены предложения и второстепенные члены предложения. Главные члены предложения – это подлежащее, сказуемое. То, кто что-то делает, или то, ну, что какое-то действие производит. И само это действие, подлежащее и сказуемое. Когда мы говорим о действии, о глаголе, мы должны смотреть на его время, настоящее, прошедшее, будущее, а еще на то. Вот совершается действие над этим предметом, или сам этот предмет действие совершает. Допустим, вот этот пример вспомните, вот про мяч или про что-то другое. Я ударил мяч или меня ударил мяч. Я просто из русского языка беру пример, чтобы мы различали. Совершается действие над нами или мы сами совершаем действие. Дополнение. Это член предложения, который отвечает на вопросы падежей. Про падежи мы с вами пытались повторить. Здесь что важно? Сами названия падежей дают нам подсказку. Допустим, творительный падеж говорит об инструментах, при помощи которых действие делается. Дательный падеж говорит о том, кому это действие передается. Винительный падеж – виновник действия, другими словами, на кого наше действие направлено. Родительный падеж, допустим, это источник, внутренний источник, род. Люблю любовью кого? Духа. Вот род, откуда этой любви. Вот где этот источник любви. А если, допустим, храни залог Духом Святым, то это уже Дух Святой, как инструмент, данный нам Богом, чтобы мы, ну, если так можно, конечно, выразиться, может, не точно, при помощи которого мы храним вложенное в нас. То есть, различия есть, и различия очень существенные. Коротко скажу об определении. Определение отвечает на вопросы «какой», «чей». Ну, говорится о качествах предмета. Большой, маленький, злой, добрый, хороший, благочестивый, нечестивый. Качество предмета или качество какого-то лица. Но что еще важно знать? Обстоятельства. Ну, сейчас мы немножко коснемся обстоятельств различных видов. Давайте, братья, будем открывать места Писания и на этот раз зачитывать. Я предлагаю всем смотреть место Писания, потому что для нас важно видеть структуру предложения в самом тексте Писания. Мы же это изучаем не только ради того, не ради того, чтобы вспомнить грамматику, а ради того, чтобы видеть эту грамматику, законы языка в тексте Писания, зная, что Господь употребил эти законы. Бог говорил предложениями, а не связанным набором слов. И мы говорили с вами о богодухновенности Писания, в том, что здесь богодухновенны и сами слова, и их порядок, несомненно. Итак, пожалуйста, кто должен читать? 2 Тимофею, 3 глава, 12 стих. Так, смелее, братья, быстрее. Ну, пусть следующий читает. Давай. Желающие жить. Какой дальше вопрос следует? Как? Обстоятельства образа действия. Даже такое интересное название. Как? Каким образом? Может быть, кто-нибудь прибьет еще какой-то свой пример, вспомнит место Писания. Но давайте так поступим. Это будет небольшим домашним заданием. Принести с собой какой-то вот стих, запомнившийся для вас, и чтобы показать, ну, хотя бы немного из того, что мы сейчас здесь с вами прочитаем и увидим. Следующее место Писания. Давайте так и начнем. Вот если там определились, давайте, братья, читать дальше. Да, смелее. Колоссянам 1:16. На этот раз обстоятельства места. Где? На небесах. Где? На земле. Братья, обратим внимание, что обстоятельства места в Священном Писании определяет не только географическое место. Иногда здесь говорится о нашем положении. Где? Во Христе. Тоже наше положение. Обстоятельства времени. Вопрос «когда?» Иоанна 7:37. Я уже прочитаю. Или нашли место? Да, пожалуйста, чтение.
Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет идти ко мне и петь?
Пожалуйста, вопрос «когда?». Еще один вид обстоятельства. Обстоятельства условия. Отвечает на вопрос «при каком условии?». Следующее место. Римлянам 8:9. Хорошо. Живете по Духу. При каком условии? Если только Дух Божий живет в вас. Обратите внимание на вот этот союз. Если. Везде, где мы встречаем этот союз, он говорит нам об условии. Многие обетования Божии в Библии – это условные обетования. Бог что-то обещает человеку, говорит конкретно что-нибудь человеку, но дает условия. Слово вот это «если» как сигнальное слово. Сразу мы понимаем, речь идет об условии. Нашли мысль автора, эту мысль автора мы можем выражать в своей проповеди. Говорить о каких-то условиях. Но если Бог не ставит условия, а мы человеку ставим условия, не данные в тексте, то мы, получается, нагружаем его тем, чем на самом деле Бог, чему Бог не призывает. Итак, обстоятельства причины. 2 Тимофею 2:23.
«А глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры».
Уклоняйся почему? По какой причине? Зная, что они рождают ссоры. И последний вид обстоятельства – обстоятельства цели, направленности действия. Пожалуйста. Полезно для чего? Для научения, обличения, наставления в праведности. Здесь не причина, а вот именно цель. Для чего? Зачем? Два коротких вопроса. Ну теперь, братья, до тех пор мы рассуждали с вами покаместь об одном предложении и о том, что внутри одного предложения может быть так много различных связей. Главные члены, подлежащие и сказуемое, кто-то совершает действие, и какое это действие совершается. И потом все остальное – это второстепенные члены. А уже в этих второстепенных членах и дополнение, и определение, и обстоятельства. А сейчас нам нужно больше как бы пойти, больше обхватить, когда не одно предложение, а одно предложение, состоящее из нескольких предложений. Такое тоже бывает, но не только в русском языке, а в различных языках. Итак, не везде здесь даны места. Давайте первое место Писания посмотрим. Псалом 3 глава, простите, Псалом 3, 5 стих. Псалом 3, 5 стих. Кто должен сейчас читать, читаем. Да. Третий псалом, пятый стих. Хорошо, я надеюсь, перед всеми сейчас открыто это место Писания. Здесь пропущено слово «я», ну понятно. «Я взываю». Взываю к кому? К кому направлено мое действие? К Господу. Взываю чем? Инструмент моего взывания – гласом, голосом. Обратите внимание, это предложение состоит из двух. Гласом моим я взываю к Господу, и второе – Он слышит меня со святой горы своей. В первом случае есть «я взываю», и во втором случае тоже есть два главных члена «Он слышит». Эти два предложения соединены союзом «и». Часто этот союз говорит о том, что два предложения, они одинаковые по своему значению, одинаковые по своему смыслу. Но, однако, бывает и так, что предложение одно другому подчинено. Особенно часто это встречается в посланиях. В посланиях даже есть и как-то и тройная подчиненность предложений. Нам здесь тоже важно выявить, какое главное предложение, потому что в главном предложении главная мысль, а какие предложения второстепенные. В грамматике они называются придаточными предложениями. Братья, это как инструмент для подготовки к проповедям. Один из принципов правильной проповеди – мысли автора я просто излагаю. Его структуру я повторяю. Если главная мысль у автора одна – у автора текста, а у меня как проповедника другая, то может возникнуть какое-то несогласование. Мысли должны быть одинаковыми. Поэтому мы должны смотреть. Главная мысль в главном предложении. Давайте прочитаем 2 Тимофею 2.10. 2 Тимофею 2.10. Хорошо. Придаточное предложение. «Дабы и они получили спасение во Христе Иисусе». Обратите внимание на схемку. Я сейчас ее прямоугольничком обведу. Главное предложение и придаточное предложение. Придаточное как бы ниже главного. А внутри главного оно связано с каким-то одним членом. Обычно это сказуемое. Я терплю. Терплю для чего? Зачем? Дабы и они получили спасение во Христе Иисусе. Вот причина терпения. Не просто одним словом поясняется, а целым предложением. Но, однако, видим, главная мысль впереди и вторая мысль потом. И причем сами эти два предложения дают нам такую связь. Мы видим, даже тут не причина, тут цель, целевое второе предложение, придаточное предложение цели. С какой целью я терплю? Не по причине, а с целью. Ну, этот пример, когда два всего лишь предложения, главное и придаточное. Давайте дальше еще посмотрим. Более сложный пример структуры предложений. Колоссянам 4.17. Хорошо. Главное предложение «вы скажите», Скажите, кому? Архипу. А уже дальше идет два придаточных. Первое – смотри, чтобы тебе исполнить служение. И второе, которое ты принял в Господе. При этом второе придаточное подчинено первому придаточному. Давайте прочитаем только придаточные предложения. Чтобы тебе исполнить служение, а теперь поясняется служение, которое ты принял в Господе. Здесь как бы цепочка, одно подчиняется другому. Вот три этажа таких получилось. А теперь посмотрим, как еще иногда бывает. Когда есть параллельное подчинение придаточных предложений. Здесь что важно? Здесь то, что два придаточных предложения, они относятся к разным частям главного. И вот сейчас прочитаем это место Писания, а затем мы определим, каким частям главного предложения относится и одно, и второе придаточное предложение. Пожалуйста, Деяния, 18 глава, 5 стих. Пожалуйста, Тимофей, только громко, скажи мне придаточное, главное предложение. Хорошо. Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям. И теперь к этому главному, к различным частям его задаем вопрос. Побуждаем был когда? Придаточное предложение по времени. Побуждаем был свидетельствовать о чем? Что Иисус есть Христос. Видите, главное предложение у нас затерялось здесь в середине. Не в начале оно обязательно, в середине. И два придаточных, они подчеркивают две другие стороны главного предложения. Первое говорит о времени, второе говорит непосредственно о чем он свидетельствовал. Но теперь еще, братья, нам необходимо в тексте Писания выделять мысли, однородные по своему содержанию. Помните, когда-то мы записывали, при формировании учения нельзя смещать акценты. То же самое при толковании какого-то места Писания, небольшого, короткого, в ближайшем контексте, тоже нельзя смещать акценты. Итак, давайте прочитаем. Евреям 12 глава, 15 стих. Пожалуйста, братья, кто должен читать? Да. Трижды стоит одно и то же слово. Заметили, да? Чтобы, да, и еще где-то здесь чтобы. Хорошо. Итак, вы наблюдайте, а уже дальше для чего мы должны наблюдать? Чтобы не лишиться благодати, чтобы горький корень не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие. Вот каждое предложение, начинающееся со слова «чтобы», оно и дополняет друг друга, и вместе с тем стоит на одном уровне. Но, однако, бывает так, что подчинение неоднородное. Что значит неоднородное? Если в первом случае, послание евреям 12.5, все придаточные предложения, чтобы кто не лишился, чтобы какой горький корень, чтобы им не осквернились, относилось к одному слову «наблюдайте», однородное подчинение к одному, то бывает не к одному, а к разным словам. Итак, Евангелие от Луки, читаем 21 глава, 28 стих. Как по-твоему, где здесь главное предложение? – Где здесь главная мысль? А? Пожалуйста, братья, кто скажете? А, я думаю, вы говорите, поднимите головы кому-то, а там все... Поднимите головы ваши. Хорошо. Итак, поднимите головы ваши. Главное предложение. Поднимите когда? Когда же начнет это сбываться? Поднимите почему? Потому что приближается избавление ваше. Обратите внимание, сейчас я вальчиком введу ключевые слова, которые помогают нам определить, как главное оно согласуется с придаточными предложениями. Когда? Поднимите головы. Когда? Когда начнет это сбываться? Поднимите головы ваши. Зачем? Почему? Потому что приближается ваше избавление. Но вот здесь более сложная структура предложения. Два главных, и внутри этих двух главных есть уже четыре придаточных. Давайте прочитаем. Матфея 6 глава, 17-18 стихи. Я выделяю части, относящиеся к главным предложениям. «Помажь голову твою, умой лицо твое, ты помажь, ты умой». Это одно предложение. А затем «Отец воздаст». Отец какой? Видящий тайное. Вот это вторая часть этого предложения. А первая часть – поднимите, простите, помажь голову твою, когда? Когда постишься? Для чего? Чтобы явиться не пред людьми, но пред Отцом твоим. Каким? Который в тайне. Видите, более сложная структура. Но все равно, главное, что, по крайней мере, от нас требуется, это выделить главные составляющие, главные предложения. Вопрос, да?
К предыдущему. Там неравнозначно стоит «восклонитесь и поднимите».
Я думаю, равнозначно союз «и». «Восклонитесь и поднимите головы». Вы восклонитесь, вы поднимите. Поднимите что? Головы. Братья, а теперь следующая табличка. Я ее просто покажу. Возможно, она у вас у всех и окажется. Она помогает нам по ключевым словам, по союзам. Союзы – это те слова, которые соединяют предложение, несколько предложений в одно сложное. Так вот, как раз эти союзы помогают нам выделить направление мыслей или разнозначность мыслей, или же их направление. Итак, давайте опять почитаем. У нас тут немножко предложений будет. Две схемки небольших, одна покороче, а другая побольше. Братья, кто должен читать? 2 Тимофею 2:20. Хорошо. Братья, какой здесь союз употреблен? Даже несколько раз. И одни в почетном, другие в низком употреблении. Союз «и» или «да» тоже, также. Так же, когда постишься. Помните, когда Господь говорил, ты, когда молишься, зайди в комнату твою. И одновременно, несколько спустя, говорится «так же, когда постишься». То есть пост и молитва мы видим одинаково, а соотносятся в учении Иисуса Христа. Некоторые говорят, что в Новом Завете не заповедано поститься совершенно, но это не так. Основываясь вот на этом стихе, мы видим, что Господь говорил о посте. Задают ему вопрос ученики, и он поясняет. Когда молитесь, когда молитесь, делайте так. также на тот же уровень воздвигает, также, когда поститесь, поступайте вот так-то и так. Ну, давайте прочитаем 1 Тимофея 4:7. Кто, братья, следующий? 1 Тимофею 4:7. Смелее. Закончили чтение там? Союз, а, союзы, но, союзы, зато, однако, говорят о противопоставлении. Иногда полезно распечатать для себя какой-то текст Библии и в этом тексте Библии выделять вот именно союзы, чтобы, может быть, лучше для нас была видна структура предложений. И другой вид союзов – разделительные. Чем разделительные союзы отличаются от противительных? Разделительные союзы дают различные варианты действий, не противоречащих обязательно друг другу, а могут и противоречить они друг другу. Ну, что касается противительных союзов, то здесь однозначно речь идет о противопоставлении. Пожалуйста, братья, кто последним читал вот там вот вдалеке? Я-то не могу следить и за порядком чтения. Другой я должен начинать, да? Да, Матфея 6:24.
Никто не может служить двум господам, ибо или одному будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому гордиться. Не можете служить Богу и мамоне.
Видите, или одному, или другому, или одного, или другого, или там усердие, или там. Говорится о разделении одного человека, что такого в принципе, быть не должно и невозможно. Другие группы союзов. Зачитывать мы их, может быть, сейчас не будем. Давайте я их сам зачитаю. Причина. Слушаем только внимательно. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Потому что союз, указывающий нам на причину. Почему? Сказал, потому что, ибо не было, почему не было Духа Святого? Потому что Иисус еще не был прославлен. Цель, чтобы, для того, чтобы, с тем, чтобы и другие – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, с какой целью, чтобы и вы имели общение с нами. Братья, перед этим, когда мы говорили о цели, об обстоятельствах, мы говорили, как это внутри одного предложения может быть. А здесь два предложения. Одно предложение говорит о цели действий. Мы видели, мы слышали, мы возвещаем. И у этих всех действий есть определенная цель. С какой целью мы так поступаем? С какой целью они так поступали? Чтобы и вы имели общение с нами. Временные. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Другой возможный союз. Когда? Лишь только. Пока. Условные. А если дети, то и наследники. Наследники Божии. Сонаследники же Христу, при каком условии, если только с Ним страдаем? Союз этот легко запомнить. Союз условия. Сравнительные. Как слово их, как рак будет распространяться. Изъяснительные. Что, чтобы. Итак, я нахожу закон. Что значит изъяснительные? Изъясняет, растолковывает, как это представляет из себя этот закон. Нахожу закон, что когда хочу делать доброе, предлежит мне злое. Уступки. Несмотря на то, что хотя как не все-таки, для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. Почему так называются уступительные союзы? Потому что вроде бы все хорошо, хотя все вот так вот и так нормально, но я все равно не перестаю вам об этом напоминать. Ну а теперь, братья, еще у нас есть минут пять времени, и мы с вами посмотрим, как на практике нам можно работать над разбором сложного предложения для того, чтобы выделить его структуру. 1 Петра 2:21. Хорошо сейчас видно, да? Ну, давайте тогда посмотрим на написанное здесь. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Как бы предложение выделили и расписали по отдельным частям. Видно, что это предложение по своей структуре можно разделить на несколько составных частей. Иногда в начале этих частей стоят союзы, но не везде. Сама наша мысль так работает и позволяет так разделить. Потому что наша мысль тоже мыслит, мы мыслим грамматически. А теперь посмотрите. Главное предложение, оно выдвигается вперед. Вы к тому призваны. Чуть-чуть как бы левее смещается. А затем два придаточных. Почему? Потому что и Христос пострадал за нас. А затем еще одно придаточное. Теперь уже говорит это придаточное насчет страданий Христа. С какой целью оставил Он нам пример? О примере говорится, дабы мы шли по следам Его. А вот и структура. Главное, придаточное и еще одно придаточное. Иногда может случиться так, что необходимо перестроечку некоторую сделать предложение. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Можно прочитать так. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Другая мысль, одинаковая по силе. «Ранами Его мы исцелились». А вот как раз то, что внутри них, внутри этих двух таких основных содержательных мыслей, то, что поясняет первое предложение. «Вознес» как, каким образом, телом своим на древо? «Вознес» с какой целью, дабы мы жили для правды? Жили для правды каким образом, избавившись от грехов? Вот так вот, перемещая влево и вправо, главные и второстепенные части предложения, придаточные предложения и главные предложения друг относительно друга, выявляя их взаимную подчиненность, мы можем наглядно представить перед собою, как работает наша мысль или какие мысли заключены в предложении, как они друг другу подчиняются. Я сейчас дам одно домашнее задание – попытаться самостоятельно, своими силами, разобрать такое вот предложение, всего лишь одно, составить его схемку, то есть в квадратик написать главное, в другой квадратик написать придаточное предложение, то есть нарисовать два квадратика, и так расписать это предложение, ну, как сейчас мы видели. Вот подобным образом расписать главное в одном направлении, выдвинув второстепенное, чуть-чуть отодвинуть в сторону. И при этом друг по другу равные по содержанию мысли расписать. Это 1 Иоанна, 4 глава, 9 текст. 1 Иоанна, 4:9. Ну, теперь, друзья, нам надо помолиться к заключению урока и на перерыв пойти. Вы знаете, я что хочу сказать, что вот я звонил
там на север, в Воркуту, говорил вам, что уже перед этим, что там тоже курсы проходят. На удивление много собралось человек, больше, чем в прошлые разы. На общее общение двухдневное среди вот из тундры приехало, ну, людей так много, что явно больше 100 человек, даже около 120, возможно, что с трудом они разместились в доме молитвы в Воркуте, многим пришлось стоять. Вот, приехали с очень дальних мест. Ну, а часть братьев осталась на курсы. Вот в течение этих дней, как у нас вот эта первая неделя, проходили простые библейские курсы. И сейчас в субботу братья должны разъезжаться. И они за нас молились. Вот вчера такой разговор был, что мы за вас помолимся. Думаю, и за них тоже следует помолиться, чтобы Господь то, что они там получили на этих курсах, вложил бы в их сердца, помог бы в служении. И также, чтобы их сохранил в дороге, в пути, потому что все-таки сейчас может быть трудный путь из-за того, что реки на югах стали таять, и вода течет уже поверх льда, и перебираться бывает очень трудно, чтобы кого-то пруга не застала в пути. Вот об этом тоже просили молиться. Давайте встанем и помолимся.